вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и телезрители. Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. И сегодня в выпуске.
В Крыму главе местной религиозной общины свидетелей Иеговы грозит лишение свободы.
В Роспотребнадзоре назвали наиболее проблемные пляжи Крыма и Севастополя.
Россия планирует развернуть в аннексированном Севастополе радар предупреждения о ракетном нападении.
Напомню, что на полуострове нас можно слушать на частоте 105.9 FM, также трансляции наших эфиров. Слушайте круглосуточно на сайте Крым Реалии, смотрите прямые трансляции наших программ на нашей странице Facebook и канале Крым Реалии в YouTube. Подписывайтесь на канал, и вам будет приходить, я не знаю, колокольчик, бранч или что-нибудь другое еще. Говорят, что с этим еще можно сделать селфи. Это можно будет селфи еще с этим сделать.
Конечно, совсем сейчас можно сделать селфи. И звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044-490-2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
На чем начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений?
Новость дня.
В Крыму главе местной религиозной общины свидетелей Иеговы грозит лишение свободы. Речь идет о жителе Джанкоя Сергее Филатове. Его российские силовики обвиняют в организации запрещенной в России религиозной организации. Об этом Крым Реалии сообщил глава пресс-службы Национального центра свидетелей Иеговы в Украине Иван Рігер.
Переїхав він в Крим з Херсону в зв'язку з тим, що потрібно було доглядати за хворою донькою. Через хворобу доньки були змушені переїхати, змінити місце проживання. Саме така людина, вона обвинувачується в підриві основи конституційного ладу і безпеки держави. Інший момент, що в його кримінальній справі немає потерпілих. Свідком про його справі проходить слідчий, який веде ту справу.
По словам Ивана Ригера, в подконтрольном России Джанкойском районном суде уже прошло несколько слушаний по этому делу. Вчерашнее заседание было перенесено на 14 октября. Обвиняемый силовиками Сергей Филатов находится на подписке о невыезде. Также глава пресс-службы Центра свидетелей Иеговы в Украине уточнил, что пока тяжело прогнозировать, какое именно решение примет суд, но в Саратовской области соседней России по аналогичным обвинениям 6 человек получили срок от 2 до 3,5 лет лишения свободы.
Напомним, что Российский Верховный суд в 2017 году признал экстремистской религиозную организацию свидетелей Иеговы и запретил ее деятельность в соседней России. Также деятельность этой организации запрещена в аннексированном Крыму. В августе прошлого года правозащитный центр «Мемориал» признал политическими заключенными 29 сторонников организации свидетелей Иеговы, которых обвиняют в России в экстремизме.
Украина в центре внимания.
На международном ПЕН-конгрессе приняли резолюцию о ситуации со свободой слова в Крыму. Ассамблея делегатов на 85-м заседании организации, которое прошло на Филиппинах, единогласно проголосовала за принятие документа. Резолюцию подготовил украинский ПЕН-клуб в партнерстве с общественной организацией «Крымсос». Представление резолюции на рассмотрение ассамблеи поддержали немецкие, эстонские, латвийские, польские и белорусские ПЕН-центры.
В тексте резолюции говорится, что на момент ее написания минимум 90 крымчан, гражданских журналистов и правозащитников содержатся в крымских и российских тюрьмах по политически мотивированным причинам. Кроме того, журналисты и работники творческих профессий подвергаются репрессиям.
Ассамблея делегатов Международного ПЕН-конгресса призвала Россию соблюдать права украинцев и крымских татар в Крыму, прекратить политические репрессии на полуострове и немедленно освободить украинских граждан, которые были незаконно задержаны и осуждены в Крыму, а также тех, кто был вывезен в соседнюю Россию.
Делегаты Международной правозащитной организации также призвали Россию создать и поддерживать безопасную среду для независимой деятельности журналистов и правозащитников в Крыму и аннулировать решение, которое провозглашает Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организации, а также отменить решение, которое препятствует лидерам Меджлиса въезжать в Крым.
85-й международный ПЕН-конгресс в филиппинском городе Маниле проходит с 30 сентября по 4 октября. В конгрессе принимают участие более 200 авторов и членов национальных ПЕН-центров из 50 стран мира.
Крым в центре внимания.
В этом году более 260 крымчан стали студентами украинских вузов через образовательный центр «Крым-Украина». Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве рассказала министр образования и науки Украины Анна Новосад.
У 2015 році таких осіб було 153, у 2018-му 254, а в 2019-му 265. Тут цьогорічна квота для вступників в Криму була 2600 осіб. Звичайно, ми вибираємо, вже квота ця заповнюється дуже повільно. Тут необхідно разом з кільком міністерством працювати над тим, щоб рано чи пізно настав час, коли ми повністю заповнимо цю квоту вступникам з Криму.
Самым популярным университетом среди жителей полуострова стал Таврический национальный университет имени Вернадского, куда поступило 110 человек. На втором месте Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, а на третьем месте по популярности среди крымчан оказался Национальный университет Львовская политехника.
В прошлом году из аннексированного Крыма и оккупированных частей Луганской и Донецкой областей в украинские высшие учебные заведения поступили 1749 абитуриентов. Из них 254 из аннексированного Крыма. В течение последних трех лет количество образовательных центров Крым-Украина, через которые крымчане поступают в вузы на материковой части Украины, выросло почти в три раза. Сейчас их 35. Ранее Министерство образования и науки Украины опубликовало пошаговые инструкции для абитуриентов из Крыма и Донбасса.
Прямой эфир.
Рифат Чубаров надеется на сотрудничество Министерства культуры, молодежи и спорта Украины с Меджлисом крымско-татарского народа. Об этом Чубаров написал на своей странице в Facebook по итогам встречи с министром культуры, молодежи и спорта Украины Владимиром Бородянским. По словам главы Меджлиса, они обсудили вопросы взаимодействия в направлении Крыма.
Также Рифат Чубаров заявил, что важным, по его мнению, является широкое привлечение специалистов из числа крымских татар в процессе поиска решений проблем, связанных с Крымом, а также при их реализации. В украинском министерстве пока не сообщали подробности встречи.
Новости.
Людмила Денисова просит Татьяну Москалькову обеспечить лечение фигуранта дела Хизбут-Тахрир. Речь идет о Рифате Алимове. Ему стало плохо во время заседания 2 октября в Южном окружном военном суде в российском Ростове-на-Дону. Как сообщила на странице Facebook украинский омбудсмен, по полученной информации Рифат пожаловался на сильные боли в области почек.
По словам Людмилы Денисовой, она обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой принять меры для восстановления прав гражданина Украины, а также обеспечить проведение соответствующего медицинского обследования и лечения, говорится в сообщении украинского омбудсмена.
Прямой эфир.
Крым не нуждается в Днепровской воде. Об этом в Симферополе заявил руководитель Федерального российского агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, сообщает российское информационное агентство ТАСС. По словам чиновника, с точки зрения водообеспечения Крыма уже многое сделано в рамках федеральной целевой программы, поэтому нужды питьевого водоснабжения, а также водообеспечения промышленности полностью обеспечены за счет местных ресурсов.
Я уже ничего не понимаю. Одни чиновники подконтрольной России или российские чиновники говорят, что нужна вода, даже требуют, делают такие громкие заявления, чтобы скорее бы пустили уже эту воду. Другие говорят, что не нужна. Но вот Кириллов теперь, Дмитрий Кириллов, этот руководитель Федерального агентства водных ресурсов соседней России, говорит, что в Крыму уже проводится строительство гидротехнических сооружений, водовода, а также восстановление и ремонт водопроводных сетей. Но не говорит, откуда будет туда браться вода. Украинские власти неоднократно делали заявление о том, что водоснабжение на аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова. В июне 2019 года спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крым не нуждается в возобновлении поставок воды из Днепра. Ранее предприятие «Вода Крыма» призвало жителей полуострова бережно и рационально относиться к потреблению воды.
Крым в центре внимания.
В Роспотребнадзоре назвали наиболее проблемные пляжи Крыма и Севастополя. Специалисты ведомства наблюдают тенденцию ухудшения качества морской воды на нескольких пляжах и связывают это с отсутствием очистных сооружений. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская.
Задача управления – выявить эти рисковые точки, своевременно принять соответствующие меры и вынести соответствующие распоряжения. Вот в ходе летней оздоровительной кампании 96 постановлений о временном ограничении использования пляжных территорий было вынесено. То есть собственники пляжей устанавливали щиты о запрете купания с целью недопущения использования акватории моря.
Также Наталья Пеньковская рассказала, какие именно пляжи оказались наиболее проблемными с точки зрения качества морской воды.
Это пляжи мраморные и хрустальные в городе Севастополе. Это пляжи Восточная набережная и Малоречки в Алуште. И пляжи села Угловое и Сокол в Бахчисарайском районе. То есть это те пляжи, которые в течение всего сезона фактически в большем количестве, там порядка там, 2 недель подряд были закрыты по несоответствию качества морской воды.
Ранее сообщалось, что у ялтинского поселка Отрадное на глубине почти 40 метров канализационные стоки попадали в море через сорванный коллектор. В городском отделении Роспотребнадзора тогда заявили, что качество морской воды в акватории Ялты соответствует норме. Выбросы канализации зафиксировали и в Коктебеле. Росприроднадзор сообщил, что концентрация вредных веществ в воде у берегов поселка в несколько раз превышает предельно допустимую концентрацию.
Новости.
Бывший глава российской администрации Керчи будет снова претендовать на эту должность. Об этом Сергей Бороздин сообщил изданию «Крыминформ». По словам экс-чиновника, экс-чиновника, он планирует участвовать в конкурсе, который состоится 29 октября, и готовит свою программу развития города.
Накануне Российский городской совет Керчи на внеочередной сессии отстранил от должности главы администрации Сергея Бороздина и возложил его обязанности на первого заместителя, полковника ФСБ России в запасе Сергея Шимко.
Сергей Шимко до аннексии Крыма служил на офицерских должностях в службе безопасности Украины. А с 2014 по 2016 годы работал в органах Федеральной службы безопасности соседней России. И все в одном месте. С марта прошлого года Шимко занимал должность первого заместителя главы подконтрольной России администрации Керчи.
Крым в центре внимания.
Россия планирует развернуть в аннексированном Севастополе радар предупреждения о ракетном нападении. Об этом сообщил заместитель командующего космическими войсками соседней России генерал-майор Игорь Морозов. По его словам, система предупреждения о ракетном нападении может быть построена на полуострове к 2024 году. Аналогичные станции появятся под Мурманском и Воркутой соседней России.
В январе прошлого года в районе мыса Фиолент на боевое дежурство заступили российские зенитно-ракетные комплексы С-400. В сентябре такие же комплексы разместили в Евпатории и Джанкое. Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятая в декабре прошлого года, призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях. Министерство обороны Украины называет незаконными действия российских военных в аннексированном Крыму.
Прямой эфир.
В Инкермане немецкое судно
«Ангара»
готовится разрезать на металлолом. Об этом сообщают севастопольские СМИ. По информации телеканала НТС, судно «Ангара» стояло в Южной бухте, позже его перебазировали в Инкерман. Также информацию о разрезании корпуса корабля подтверждает местное издание «Форпост». Информации от соответствующих ведомств в аннексированном Севастополе на данный момент нет.
Самое интересное, что вот это не относится к этой новости, просто «Ангара» — это один из притоков реки Салгир. Но это также и один из притоков, насколько мне известно, Амура, да, вот дальневосточной российской реки. В честь чего назван корабль, я, собственно говоря, не знаю, просто интересно. Но с 40 по 45 годы, с 1940 по 1945 год этот корабль находился в составе военно-морских сил Третьего Рейха, то есть, служил в Германии. А после окончания Второй мировой войны это судно было передано Советскому Союзу. Сначала корабль находился в составе Балтийского флота, позже перебазировали на Черноморье. Морский флот. И в конце апреля 1996 года судно «Ангара» было расформировано и переведено в статус плавающей казармы. А в 2001 году корабль был продан коммерческим структурам.
Новости.
В Керчи обрушилась лестница, ведущая к пляжу. Как сообщает корреспондент «Крым Реалии», речь идет об одном из старейших пляжей города, Старокарантинском. Также на нем разрушены опорные стенки. Полоса песчаного пляжа покрыта обломками камней. Эрозия почвы привела к частичному разрушению асфальтового покрытия дорожек в парке, примыкающем к пляжу. Ранее признаки разрушения на Старокарантинском пляже керчане фиксировали накануне туристического сезона, однако городские чиновники не предприняли мер для укрепления лестницы и опорных стенок.
Российские чиновники Керчи не комментируют состояние одного из старейших пляжей города. В открытых источниках нет информации о планах по его восстановлению. Как сообщает корреспондент «Крым Реалии», несмотря на разрушения, местные жители продолжают спускаться к пляжу, который является одним из немногих, который расположен в городской черте. И это были все
Крым в центре внимания.
И вот теперь это были точно все новости, главные новости на сегодня. Елена Римовская, что ожидает нас в следующие полчаса в этой программе?
Будем говорить сегодня о Севастополе, точнее, о планах российских властей Севастополя развивать в городе или же развивать город как центр медицинского туризма. По крайней мере, о таких планах заявили в Центре развития туризма Севастополя. Есть руководитель центра Валерия Бровцина, и вот она дала комментарий агентству российскому ТАСС, рассказала о том, что разрабатывается сейчас такая концепция. На самом деле, еще год назад говорили о том, что Севастополь может быть центром медицинского туризма.
Слушай, но с другой стороны, я же помню, приезжал в Севастополь премьер-министр соседней России Дмитрий Медведев, и он отчитывал местных чиновников за то, что там до сих пор, вот в рамках этой самой федеральной целевой программы, не построены даже те больницы, которые вот там для местных жителей.
Да,
что же они там собираются развивать?
Все-таки есть ряд объектов российской федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, которые должны были быть построены уже вроде как, или, ну, как минимум это строительство должно было быть, ну, должны вестись, были, да? Начать, но до сих пор не начали, и действительно возникают вопросы, как в условиях, когда эти объекты еще не построены и по некоторым строительство даже не начато, как можно в таких условиях развивать медицинский туризм в городе, где, кроме всего прочего, сами местные жители не совсем довольны качеством медицинских услуг, почему недовольны, и вообще, что из себя может представлять вот эта вот концепция развития Севастополя как центра медицинского туризма, об этом мы и поговорим сегодня в нашем пятничном эфире. Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню нашим слушателям, что трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы можете оставлять там свои вопросы и комментарии. Также у нас работают студийные телефоны 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Жители материковой части Украины могут позвонить по номеру 044-490-2905. Итак, что тоже рассказала руководитель Центра развития туризма Севастополя Валерия Бровцина, согласно сообщению российского агентства ТАСС. Вот эта вот концепция развития медицинского туризма, над которой сейчас работают, должна включать в себя два направления. Это диспансеризация по страховому полису, ну, проще говоря, обеспечение какого-то минимального перечня услуг по страховке, и комплексное сопровождение для приезжающих в город пациентов, а именно операция и послеоперационное восстановление. Далее цитата. «Человек сможет получить услугу высококачественных специалистов, например, операцию на сердце. При современных технологиях после многих операций уже не потребуется долго лежать в больнице, пара дней и амбулаторное лечение. Но потом 14 дней ему нужно будет пройти адаптацию, и это время турист сможет жить в гостинице, ездить по экскурсиям и по графику посещать больницу. И здесь нам на руку играет само положение Крыма, его полезный для здоровья климат, пациентам легче будет пройти реабилитацию». Я напомню, что это заявление руководителя Центра развития туризма Севастополя Валерии Бровциной. Она добавила, что среди экскурсий, которые можно было бы предложить, есть и лечебные, к примеру, прогулки по можжевеловым лесам, которые полезны при заболевании легких. Российская администрация города заявила об идее развивать медицинский туризм еще год назад. Тогда это было еще предыдущее российское правительство Севастополя в главе с Дмитрием Овсянниковым. Как заявляли чиновники год назад, концепция могла бы привлечь в город больше туристов, а значит, больше денег на развитие города. Ну, это логично. Я напомню, номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Если нас слушают в Севастополе, звоните нам и рассказывайте о том, как вы сами относитесь к такой идее и довольны ли вы качеством медицинских услуг в Севастополе. Ну, гордитесь ли вы ими тоже, в частности? Есть ли что показать туристам, которые могут приехать в город за такими услугами? К нам же по телефону присоединяется журналист из Севастополя Андрей Васильев. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как появилась вот эта идея вообще год назад развивать Севастополь как центр медицинского туризма?
Эта идея уже достаточно много лет. Ну, наверное, в первый раз я о ней услышал лет 20 назад, когда в начале тысячелетия в Севастополе разрабатывались разного рода амбициозные проекты развития города, направленные на будущее. Проекты, которые бы помогли ему найти свое место в современной ситуации, в том числе стали много говорить о том, что необходимо развивать в Севастополе туризм, но вопрос, какой туризм Севастополю достаточно тяжело конкурировать со здравницами Южного берега, со здравницами Западного Крыма, где в советские годы была, в принципе, построена достаточно мощная туристическая инфраструктура, а Севастополь не был туристическим городом, являясь базой флота. Тогда-то и появилась идея развития в городе медицинского туризма. Один из проектов, вот, с которым мне приходилось как-то вплотную сталкиваться, был связан с развитием северной стороны, это западное, получается, западное побережье Крыма. И предполагалось, что северная сторона, где есть 35 километров береговой полосы с выходом к морю, если найти там частных или, возможно, государственных инвесторов, построить там реабилитационные медицинские центры, возможно, могла бы составить конкуренцию, скажем, Евпатории к Сакам, другим населенным пунктам Западного Крыма, где процветала эта же самая сфера. Но тот проект, который мы сегодня видим, да, он кардинально отличается от тех проектов, которые обсуждались в Севастополе в прошлом, потому что вот эта вот молодая девушка, мадам Бровцина, она, в принципе, не является специалистом ни в сфере медицины, ни в сфере туризма. Она приехала в Севастополь по образованию, она юрист, в Севастополь она приехала 2 года назад и с амбициозной вот целью развития туризма. Пока она, правда, не была замечена в том, чтобы туризм под ее чутким руководством как-то в Севастополе развивался, то та концепция, которую она сегодня озвучивает, она предполагает не создание новых здравоохранительных, да, или реабилитационных центров, а использование уже существующих структур здравоохранения, государственных структур здравоохранения. И вот тут вот мы получаем тот самый момент, когда, как Ленин говорил, формально очень интересно, а по сути издевательство. То есть формально вопрос развития медицинского туризма в Севастополе действительно интересная перспектива развития города. Но то, что сегодня предлагается, это действительно издевательство, потому что те мощности здравоохранения, которые есть сегодня в Севастополе, они не удовлетворяют спрос и жителей города, а не то, что уже каких-либо туристов, потому что система здравоохранения Севастополя создалась в 70-х годах прошлого века и была рассчитана на население города, который в 2 раза меньше, чем сейчас. И, соответственно, рассчитывалось и количество койко-мест в больницах, и площади больниц, и количество специалистов на 10 тысяч, на 100 тысяч населения. И население города тогда было более молодым, тогда это были в основном люди трудоспособного возраста, а за прошедшие 30-40 лет, во-первых, население увеличилось, и увеличилось более чем вдвое, а количество тех же койко-мест в больницах, оно осталось прежним, а во-вторых, население значительно состарилось, и уже где-то 10-15 лет назад стало понятно, что здравоохранение в Севастополе уже не выдерживает существующие нагрузки, а 2014 года, когда в Севастополь устремились многие десятки тысяч россиян, которые хотят здесь найти свое Эльдорадо, многие из них тоже пенсионного возраста, ситуация стала фактически катастрофической.
Андрей, вот мне так показалось, по крайней мере, в контексте вот из того всего, что я прочла на эту тему, что надежды возлагаются на новые объекты, которые могут быть построены в Севастополе. Я напомню, что такие как минимум три масштабных проекта в рамках российской ФЦП – это больница скорой помощи, инфекционная больница, онкодиспансер. Кстати, по инфекционной больнице можно напомнить, что вот в мае этого года российский премьер Дмитрий Медведев критиковал тогдашнего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, потому что до сих пор проект не был запущен и давал срок ему, чтобы 1 сентября проект все-таки запустили и начали строить эту больницу. Есть ли какие-то подвижки по этим трем объектам? Или хотя бы по инфекционной больнице?
Ну, тут надо отдать должное российским властям. Действительно, с 2014 года Севастопольское здравоохранение вкладывается достаточно много средств. Это в том числе и касается закупки нового оборудования. Это и ремонт площадей существующих больниц, и попытки строить новые объекты. Но все это кардинально не меняет ситуацию. Ну, то есть все-таки главные проблемы, они связаны, во-первых, с нехваткой кадров, во-вторых, с резким ростом количества населения, и, в-третьих, с отсутствием в городе свободных площадей. То есть вот эти объекты новые, которые строятся, их по большому счету негде размещать. То есть можно отремонтировать старые площади, но расти больничным городкам, больничным комплексам некуда. Они, как правило, застроены со всех сторон микрорайонами, и, соответственно, увеличивать их площадь очень тяжело. Поэтому получается, что, скажем, закупается новое оборудование, его просто некуда ставить, негде размещать, и, как правило, на нем же некому работать. Поэтому медицинская помощь не становится, несмотря на все вкладываемые средства, медицинская помощь в Севастополе не становится для горожан более доступным. И поэтому предполагается, что, скажем, новые объекты будут выноситься куда-то за пределы города. С инфекционкой вышла такая ситуация, что здание, где оно находится, можно было бы реконструировать, но наши борцы за исторический облик заявили о том, что она является историческим памятником городским, поэтому, а памятники это намного важнее, чем люди. Поэтому было предложено перенести ее просто в другое место, где, скажем так, людям она не очень удобна на выезд как за пределами фактически основной городской черты.
Спасибо. Журналист из Севастополя Андрей Васильев был на связи с радио «Крым Реалии». Мы сегодня в нашем эфире обсуждаем планы российских властей города по превращению Севастополя, в частности, в центр медицинского туризма. Такие планы озвучивают в Центре развития туризма Севастополя. Эта инициатива российскими властями была озвучена как минимум год назад, но вот как нам коллега говорит, что он уже на протяжении последних 20 лет слышит о планах таких в отношении Севастополя. Я предлагаю послушать опрос, который подготовили журналисты севастопольского издания «Форпост». Они вышли на улицы Севастополя и спросили, что думают жители города о состоянии городской медицины, потому что нареканий на качество медицины в Севастополе достаточно. Давайте послушаем.
Немножко легче, чем было. Уже же не стоим в очередях. Пришел по своему времени, указанное время, 10:45 лет, я уже выхожу. Кабинет обшарпанный. Ну, нету средств, видимо, не хватает на все.
Кстати, процедурный кабинет на весь город. Вот я из Камышей езжу сюда, на процедуры только. Во всем вот, везде, то на ремонт, то вообще позакрывали процедурные кабинеты.
Ой, молчите. Вы были здесь, там, где физпроцедуры проходят, где штукатурка сыпется. Видно, овсяников и тот два раза пострадал. А что нам смертным делать? Ну, никак. Только за деньги, только по блату. Как говорят, губы накрасили, шею не помыли. Коридор сделали, а кабинеты все в облезлом состоянии.
Вы знаете, пока весьма удовлетворительно, на больничном нахожусь пятый месяц. К сожалению, нужна реабилитация после травмы. Только здесь, в первой горбольнице. И добираться очень сложно.
Изменилось все, но у нас не хватает врачей.
Специалистов не хватает, институт есть, что заказать тяжело.
По сравнению с Калининградом, тут немножко еще как бы несколько этапов назад как бы отброшу. Просто в Калининграде все более цифровое. Как... Но тем не менее успехи какие-то есть.
Очень редко посещаю медицинское учреждение. В данный момент, то, что сегодня был, меня устраивает.
Наверное, еще нету того порядка, дисциплины, скажем, больше. Ну, во-первых, надо построить больницы хорошие. Наверное, онкологическую хотели построить, инфекционную. И тогда, может быть, какие-то начнутся изменения все-таки. Врачи понаедут хорошего плана. Своих, я так понял, не осталось.
Два момента, о которых стоит упомянуть вот в контексте опроса, который мы только что услышали. Во-первых, когда апеллировали к Овсянникову, то тут можно напомнить, что предыдущий губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников как минимум дважды, ну, по крайней мере, по официальной версии, попадал в медицинские учреждения. И второй момент для тех наших слушателей, которые, возможно, не в курсе, что после 2014 года жители Севастополя, они обязаны иметь страховой полис, и они вот там есть возможность через интернет регистрироваться, записываться к врачам. С одной, вот это удобно, как говорят респонденты издания «Форпост». Но есть проблема, очень большая проблема в Севастополе, это нехватка кадров. Эту проблему признают на уровне местных властей, врачей. И тут можно упомянуть в этом контексте, что в Севастополе принята концепция развития туризма, здравоохранения на 19-24 годы. И там тоже упоминается вот этот момент, что укомплектованность врачами сейчас в городе, нет, это по состоянию на 18-й год, была, значит, врачами 66%, средним медицинским персоналом 74%. Я напомню, что население Севастополя – это около 400, почти 450 тысяч человек. Ну вот, например, в Общероссийском народном фронте, в Севастопольском отделении этой российской общественной организации, говорят, что проблема севастопольской медицины по большой степени связана с тем, какие изменения город пережил вот в связи с событиями 2014 года. Давайте послушаем представителя отделения Ларису Мельник.
Мы пришли с огромным количеством частных структур, которые нам достались от Украины. Эти частные структуры размещались на коммунальных площадях в наших учреждениях здравоохранения. В связи с этим, когда мы пришли в Российскую Федерацию, невозможно было производить сразу капремонтов или косметических ремонтов, потому что некуда было отселять пациентов. И первое, что мы делали, мы инициировали создание регионального закона о выселении этих частных структур с коммунальных площадей. Сегодня уже появилось какая-то возможность делать какие-то там косметические ремонты и так далее. Кроме того, вы не забывайте, что мы зашли с вами в систему страховой медицины, которой в Украине не было. И это была огромная трудность, с которой мы столкнулись. Столкнулись врачи, столкнулись пациенты. Россия заходила в страховую медицину 18 лет. Севастополю был поставлен срок 1.5 года. Конечно, это ломка. Особенно пострадало первичное звено, то есть поликлиники. Сегодня, вы знаете, самая главная наша трудность – это невозможность записаться к специалистам в поликлиниках.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня в нашем вечернем эфире мы обсуждаем планы по превращению Севастополя в центр медицинского туризма. Ну, как минимум, такие планы озвучивают в Центре развития туризма Севастополя. К нам мы решили поинтересоваться, как дела с медицинским туризмом обстоят в России, то есть какой российский опыт в этом плане. К нам по телефону присоединяется исполнительный директор Российского национального совета медицинского туризма Наталья Юдина. Наталья, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Насколько активно Россия занимается таким направлением, как медицинский туризм, и какие самые яркие примеры вы можете привести для того, чтобы наши слушатели из Крыма и Севастополя понимали, что можно взять за пример как центр медицинского туризма, на что, например, может стать похож Севастополь вот в ближайшие годы?
Как вы знаете, с 19 по 24 год стартовал национальный проект здравоохранения в Российской Федерации. В рамках данного национального проекта существует 8 федеральных проектов. Так вот, 8-й федеральный проект – это развитие экспорта медицинских услуг. Крым на сегодняшний день является одним из 14 регионов, которые не вошли в федеральный проект развития экспорта медуслуг по развитию медицинского туризма, привлечению иностранных пациентов для лечения и так далее. Возможно, Крым присоединится к данному направлению позже. Но чтобы вы понимали, да, в России сейчас 71 регион активно участвует в привлечении иностранных пациентов, а также в развитии внутрироссийского медицинского туризма по как раз лечению по ОМС и межтерриториальным расчетам. Насколько я понимаю, Севастополь планирует начать развитие медицинского туризма именно с внутрироссийского направления, внутреннего медицинского туризма. Так?
Я подозреваю, что да. Вот я хотела у вас поинтересоваться, как обычно в России это происходит, ориентируется ли на внутреннего туриста или на иностранцев. Потому что в Севастополе это пока еще не очень конкретно обозначено, просто были обозначены направления, как планирует вот этот вот центр медицинского туризма в Севастополе развивать. Но на какого конкретно туриста ориентируется, пока не говорят.
Мы со своей стороны, после того, как вышла вообще публикация в ТАСС по формированию концепции медицинского туризма в Севастополе, мы направили Валерии Бровциной информацию, комментарии по этапам, я бы сказала, даже рекомендации по этапам формирования данной концепции, потому что очень важно ее сформировать грамотно и не допускать ошибки, а запустить действительно рабочую модель привлечения пациентов дополнительного финансирования в ваш регион. Если мы рассматриваем внутренний медицинский туризм, то необходимо выделить для вас регионы-доноры. А такими регионами могут являться северные регионы, ну, например, Ненецкий автономный округ. Он имеет население 40 тысяч человек, и при этом там нет ни одной медицинской организации, которая бы оказывала высокотехнологичную медицинскую помощь. И это один из регионов, который может быть интересен для Крыма.
Регионы-доноры, это вы имеете в виду регионы, откуда могут приезжать люди, например, в Севастополь на лечение?
Да, совершенно верно. Есть регионы-доноры, если мы говорим о Российской Федерации, и страны-доноры, если мы говорим о привлечении иностранных пациентов. А в данном случае Севастополь будет являться регионом-реципиентом. Поэтому нужно делать акцент на высокотехнологичную медицинскую помощь, а также мы видим со своей стороны перспективы развития реабилитационного лечения. И здесь необходимо выстраивать взаимодействие, возможно, с другими регионами, где оказана хирургия, проведена операция, например, и привлекать на дальнейшее оказание реабилитационного лечения в Севастополь.
Позвольте еще один такой вопрос. Вот для того, чтобы опять-таки лучше понимать, какую выгоду может принести развитие города в этом направлении непосредственно самим севастопольцам, возможно, есть пример, ну вот, допустим, из Краснодарского края, где есть объекты медицинского туризма. Как на практике, какую выгоду может получить город в связи с таким развитием?
Ну, смотрите, если мы говорим о межтерриториальных расчетах, когда пациенты приезжают и получают у вас медицинскую помощь, ну, российские граждане по ОМС, то, конечно, для региона это дополнительная выгода. Она может составлять нескольких миллионов рублей. В принципе, это можно перевести в ежемесячный формат. И по году получать десятки миллионов дополнительного финансирования в регион. Но если мы рассматриваем Российскую Федерацию в целом, то по факту мы получаем просто перераспределение бюджетных средств, выделенных на финансирование ОМС, между регионами. И здесь подключаются другие каналы привлечения пациентов, а их существует более 30, из приграничных стран, откуда мы можем приглашать, оказывать как высокотехнологичную медицинскую помощь, так и любую другую, диагностические пакеты, чекапы совмещать с пребыванием, с морским отдыхом, например, в Крыму. Каналов привлечения достаточно много.
Спасибо вам большое. Это была Наталья Юдина, исполнительный директор Российского национального совета медицинского туризма. Я напомню, что сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем планы российских властей Севастополя по развитию города как центра медицинского туризма. По крайней мере, о таких планах заявляют в Центре развития туризма Севастополя. И о том, о потенциале Севастополя в условиях, в частности, когда важные объекты медицинской инфраструктуры, которые должны были быть реализованы в рамках Российской федеральной целевой программы, но пока не реализованы. У нас есть возможность об этом расспросить экс-министра курорта и туризма Автономной Республики Крым Александра Лиева. Александр, добрый вечер. Здравствуйте, вы с нами?
Да, вы меня слышите?
Да, я вас слышу. Как вы оцениваете потенциал Севастополя и вот планы российских властей превратить Севастополь в центр медицинского туризма в Крыму, на полуострове?
Ну, первый вопрос – это потенциал. Потенциал Севастополя очень высокий. В связи с тем, что Севастополь находится в такой климатической зоне, в которой лечение курортное, то есть природными способами, имеет высокую эффективность. В общем-то, весь южный берег Крыма, от Севастополя практически до самой Алушты, имеет вот уникальные климатические факторы. Это ионы солей Черного моря, фитонциды крымской сосны и на фоне сухого воздуха. Это хорошие условия природные для лечения целого ряда заболеваний, в том числе сердечно-сосудистые заболевания, пульмонологические заболевания и так далее. Но в условиях оккупации говорить о туризме очень сложно. Можно говорить лишь о туризме из Российской Федерации на оккупированную территорию. И это тоже имеет свою определенную перспективу. Но, конечно же, она несравнима с тем, что будет с Крымом, когда он вернется в международное поле и когда он станет снова в юрисдикции Украины. На сегодня можно рассчитывать этому региону лишь на отставников и пенсионеров бывшей советской армии, на российский туристический поток, на довольно, скажем, он очень довольно такой узкий поток. Вот. Вместе с этим надо понимать, что самым основным туристом всегда в Крыму и в Севастополе в частности были именно граждане Украины, а гражданам Украины сегодня поездка в Крым или, в частности, в Севастополь, в том числе с медицинскими целями, ну, скажем так, эта поездка будет рискованной, потому что оказание медицинских услуг, как правило, сопряжено с определенными рисками, ну, потому что бывает такое, что те или иные там препараты или услуги или процедуры не подошли кому-то индивидуально, и тогда возникают там или страховые случаи, или разбирательства какие-то, то нужно не забывать, что на территории Крыма не действуют никакие украинские законы, к сожалению, на этом этапе, и гражданам Украины просто будет некуда обратиться за помощью по любым бытовым вопросам или вопросам своего здоровья, которые могут там возникнуть. И также это касается и граждан Украины, и вообще граждан всего мира, за исключением страны-оккупанта Российской Федерации.
Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Александр Лиев, бывший министр курортов и туризма Крыма. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем планы российских властей Севастополя по превращению Севастополя в центр медицинского туризма. Разрабатывается соответствующая концепция. Так об этом рассказывают в Центре развития туризма Севастополя. Еще год назад российские власти говорили о том, что Севастополь может стать на такое направление развития, как центр медицинского туризма. В частности, ожидали, что это может посодействовать тому, чтобы в город приезжало больше туристов, ну и, соответственно, город получал, зарабатывал на этом больше денег. Я добавлю в этом контексте только, что по данным российских властей Севастополя, в прошлом году город посетили якобы свыше 400 тысяч туристов, но вы знаете, что эти расчеты российских властей Крыма, ну, по крайней мере, на материковой Украине ставят под сомнение, и тот же Александр Лиев, который был у нас в эфире, буквально минуту назад он нам рассказывал о том, что цифры эти по Крыму, по Крымскому полуострову намного ниже. К нам по телефону присоединяется Сергей Викарчук, бывший главный специалист отдела курортов и туризма Евпаторийского городского совета. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы, как человек, который жил в Евпатории и работал в соответствующей сфере, в горсовете Евпаторийском, расскажите нам, пожалуйста, вот, например, по Евпатории и окрестностям. Были ли такие планы как-то развивать медицинский туризм? И, возможно, ну, объекты медицинского туризма до аннексии, в принципе, и были в этой части Крыма?
До аннексии, в 13-12, чуть-чуть раньше годах, мы активно развивали направление медицинского туризма. Это было очень актуальным для нашего региона, так как у нас в регионе санаторно-курортных учреждений было только 64. Из них порядка 42 могли принимать круглогодично и могли даже имели какую-то медицинскую базу. Некоторые из них имели настолько медицинскую базу мощную, что даже специалисты зарубежных стран приезжали брать экспертные какие-то мнения и учиться у наших врачей. Такой, например, санаторий Министерства обороны, только в нашей Евпатории на Дувановской, вот Менько Анатолий Михайлович был выдающийся вот такой есть человек. Он лично в свои 90 с чем-то лет он проводил операции, и мы когда-то в 13 году, в 12-13 году мы создавали такие медицинские кластеры. Евпатория курорт. Мы создавали каталоги, где собирали по 9 основных там направлений заболеваний. Таким образом, мы привлекали в регион и пытались показать, что наш регион можно развивать круглогодично, развивать его не только в там, период летних отдыха, но и зимой, весной и летом. То есть и во все периоды. Вот. Таким образом, для нас лично медицинский туризм это был основой и целью. Для Севастополя я очень удивлен, что они в своем регионе пытаются это развивать, потому как в нашем регионе это более актуально. У нас имеются и санаторно-курортные там, учреждения, которые имеют и медицинскую базу, и санаторно-оздоровительную, лечебную базу. И тот же Национальный центр, Паралимпийский центр Украина, который сейчас, наверное, переименован и украденный, или проданный. Я не знаю, в каком статусе его Сушкевич отдал вот, или имеет. Но, тем не менее, у него огромный потенциал, огромные материальные ресурсы, которые могли за раз там тысячу человек, то есть оздоравливать и лечить. И что он и делал до оккупации.
Но исходя из сказанного вами вот в отношении Севастополя, в частности, на что город может рассчитывать, если все-таки эту концепцию, вот если доведут ее до конца и начнут реализовывать, что это может быть за турист, кто приедет в Севастополь и да, как это может выглядеть по факту?
Ну, безусловно, это будет военный какой-то турист, те же вот конфликты на Донбассе, да, то есть они потренировались на наших солдатах, мы потренировались на них, они едут таким образом лечиться, они едут учиться там пострелять где-то на Саудовской Аравии или еще где-то в Сирии, а потом возвращаются сюда, и это будет больше для них медицинский туризм. И если рассматривать государство Российскую Федерацию с позиции, то все существует только для чиновника, для человека, который или военный, или милиционер, или государственный служащий. То есть простой человек все равно не получит это выздоровление. Я наведу пример на лично своей семье. Мои члены семьи в Крыму не имеют права и возможности оздоравливаться и полноценно лечиться в этих учреждениях. А военные с удовольствием и легко попадают. Поэтому Севастополь будет рассмотрен только с позиции того, чтобы оздоравливать военных, пенсионеров и вот людей, которые вот по государственной линии.
Спасибо большое, что к нам присоединились. Это был Сергей Викарчук, бывший главный специалист отдела курорта и туризма Евпаторийского городского совета. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали планы российских властей по развитию Севастополя, вот как центра медицинского туризма. Планируют, что таким образом удастся в город привлечь больше туристов и, соответственно, что город сможет получать больше денег. Но один из аспектов, на который мы обратили внимание во время нашего обсуждения – это тот момент, что есть нарекания на качество севастопольской медицины, по крайней мере, пока что у самих жителей города. В частности, это и очереди, попытки записаться к врачам, и часто не то чтобы невозможность это сделать, но вы записываетесь, и вам нужно ждать несколько дней, пока вы сможете обратиться к врачу со своей проблемой. Кроме того, есть вопросы относительно медицинской инфраструктуры в городе. Я напомню, что российские власти обещали, что на российские деньги в городе будут построены такие объекты, как новая больница скорой помощи, инфекционная больница, онкодиспансер и поликлиники. Но по этим объектам есть очень большие вопросы. Я напомню, что весной этого года премьер-министр России Дмитрий Медведев критиковал российское правительство Севастополя за то, что так и не был запущен проект строительства новой инфекционной больницы, а это было поручение президента России Владимира Путина. Пока в этом направлении подвижек особых нет. Соответственно, есть вопрос, где планируют размещать тех пациентов, которые приедут лечиться в Севастополь из России. Будем следить за развитием ситуации, а вы оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Вечер с радио «Крым Реалии».
Радио Крым Реали. Мы продолжаем проводить этот пятничный вечер вместе с вами. Мы — это Александр Янковский, Лена Римовская и вся команда Радио Крым Реали. И далее нас ждут и вас ждут, наши дорогие радиослушатели, очень интересные новости, которые вы просто обязаны узнать.
Так, давайте начинайте.
Можно, да, начать?
Конечно.
Вот Елена Римовская. Вот если бы Елена Римовская жила бы при Советском Союзе, она бы знала, что вот в Советском Союзе очень часто, когда люди помнят, вспоминают Советский Союз, они всегда говорят о том, что можно было написать, например, письмо в ЦК партии или куда-нибудь там в Москву, и обязательно наказали бы какого-нибудь чиновника. На самом деле нет. На самом деле зачастую вот все эти жалобы, они отправлялись тому самому чиновнику или тому самому какому-нибудь руководителю предприятия, на которого и жаловались. И что мы видим? Значит, в Крыму такая же ситуация повторяется. Как сообщает издание «Примечание», 3,5 тысячи подписей вернулись из Москвы. Но они не сами по себе вернулись, их переслали из Москвы, и переслали их из Москвы в Совет министров оккупированного Крыма. И, собственно говоря, на этот Совет министров Крыма и жаловались крымчане, обвиняли его в бездействии. Но писали-то они письмо в Москву. На что они жаловались? Значит, они жаловались, что, в общем, очень много заборов в Крыму. Особенно невозможно пройти, например, к берегу моря.
Это метафора или это в прямом смысле? Много заборов?
Много заборов.
Особенно на пляжах.
Особенно, да, перед пляжами. То есть невозможно пройти, несмотря на то, что все это обещают как местные чиновники с этим разобраться уже 5 лет или даже 5,5 лет. Вот что называется и ныне там. Значит, вот это письмо получил в ответе администрации президента соседней России. На имя организаторов акции «За Крым без заборов» сказано, что подписанты не приложили реакцию региональных чиновников. То есть они должны были визу сказать свою поставить. Да, мы не возражаем против такого народного протеста, или мы, наоборот, протестуем против этого протеста. И теперь вопрос законодательного запрета заборов будут рассматривать сами объекты критики крымчан. Ранее сенатор из Крыма Сергей Цеков предложил принять закон об особом статусе южного берега Крыма, но закрепить право ставить заборы за государственными дачами. То есть как бы все равны, но некоторые государственные деятели должны быть равнее. Мы должны понимать, что не могут должностные лица высокого ранга ходить на общий пляж, сказал Сергей Цеков. Не могут, понимаешь, как бы, не могут, Елена Римовская, ходить чиновники на общий пляж вот с какими-то смердами, там, с холопами. Ну, зачем им туда ходить, как бы? У чиновника должен быть свой особенный пляж.
Тем более, что в числе этих простых смертных могут оказаться гномы, эльфы и тавры. Это следующая наша новость. Какую национальность указывают крымчане во время российской переписи населения? Значит, во время прошлой российской переписи, я напомню, что этим занялись российские власти, сразу после аннексии Крыма в 2014 году, крымчане указывали в графе «национальность» такие национальности, как гномы, тавры, скифы, эльфы и так далее. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила руководитель управления Российской службы статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина. Далее цитата. Значит, рассказывает она, что каждый раз, когда возвращается к вопросу переписи, а я напомню, что российские власти Крыма обсуждают проведение новой переписи, российской переписи населения Крыма, запланированной на следующий год. И вот далее цитата. Коллеги из Росстата упоминали, что были случаи, когда родители стояли над ребенком, контролируя, чтобы он написал, что является гномом по национальности. Тем не менее, что касается Росстата, то здесь полная добровольность участия в переписи и ответах на вопросы. По словам Балдиной, это привело к тому, что в классификаторы национальностей в России были введены изменения. Очередная российская перепись населения, опять-таки напомню, запланирована на 2020 год.
То есть здесь, наверное, скорее всего возмутительно то, что родители могли быть, допустим, папа эльф, мама, не знаю, гном, а они... Нет, мама там, кто там, лесной эльф, а они говорят, а ребенка нам гномом запишите. Но нет, ну я понимаю, что всякое бывает.
У нас есть новость,
по-разному,
которую мы обещали нашим слушателям уже 2 дня, это уже 3-й день.
Давайте.
Сейчас. Фестиваль «Тортида» в Крыму испекли 200-килограммовый пирог. Я знаю, что это недостаточно плохая новость для
это
вас, Александр, но мы
новость.
Просто пообещали нашим слушателям, и нам нужно эту новость рассказать. Инициаторы фестиваля под названием «Тортида», мы не шутим, уверены, что они, что он, этот фестиваль, возродит на полуострове давнюю, простите, я просто гномы, эльфы, отхожу, давнюю традицию, в основе которой пирог Деметры. Легенда такова. Успеваем мы рассказать легенду. Давным-давно в бухте предзнаменований жил счастливый народ. Много лет удача сопутствовала жителям бухты. Рыба сама приплывала в сети. В общем, все было хорошо. Решили
пока
люди...
Пока они не достали вот другой флаг. Я могу так предположить?
Я думаю, что да. В общем, смысл в том, что пирог должен быть виноградным. И вся надежда была на то, что греческая богиня, древнегреческая богиня Деметра, накормила жителей города, которые там немного напакостили этим виноградным пирогом.
То есть там была ситуация такая, у них было якобы вот по этой легенде, но я так подозреваю, что эта легенда свеженаписанная, то есть это как сказки и легенды вот такого 21 века. Вот якобы у этих жителей этой бухты Симбалон, то есть бухта предзнаменования, а попросту говоря, балаклавы, да, то есть вот в этой бухте якобы жили люди, у которых было все замечательно, но в какой-то момент не стало еды, а денег было много. И, значит, они тогда обратились к жителю этого города, обратились к Дионисию, богу виноделия и виноградной лозы, и он им, значит, вот помог этой лозой. А Деметра, богиня плодородия и земледелия, да, она им накормила всех жителей виноградным пирогом и сказала, что каждый, который пирога вкусил, будет жить в радости и достатке.
Я вам расскажу смешинку о том, как я только что дочитывала эту легенду, и, значит, и собирались все жители бухты отпраздновать окончание сбора урожая винограда, испить вина, вкусить пирога и вознести хвалу Дионису и Деметре, а я прочитала не хвалу, а халву, и подумала, подождите, речь идет о виноградном пироге, причем здесь еще халва. Фестиваль Тортида, по мнению организаторов, возрождает вот эту вот древнюю традицию. Лучшие кондитеры Крыма вновь приготовят виноградный пирог Деметры в бухте предзнаменования, через месяц сразятся за право обладания рецептом пирога.
То есть будет такая битва на пирогах, я предполагаю, да? Или как это может быть?
Александр, значит, кроме того, что тут я просто... Мы должны отвлечься.
Давайте отвлечемся от пирожной темы.
Пишут нам под YouTube-трансляции. Сначала обвиняли вас, почему-то лично вас, в том, что вы ограничиваете свободу слова в чате под YouTube-трансляции.
Боже упаси.
А теперь пишут, совсем ведущие с крышкой не дружат. Что только не придумают, чтобы хоть какой-то был рейтинг. А, это реакция на новость о гномах. По-моему, эту новость не мы придумали, это новость из крымских средств массовой информации.
Но об этом рассказала на пресс-конференции, вот о про гномов, эльфов и скифов в Крыму, рассказала руководитель управления Российской службы статистики по аннексированному Крыму и Севастополю Ольга Балдина. То есть мы ничего не придумали. По поводу гномов?
Да, почему-то люди какие-то злые. Но интересно, как этот человек бы себя во время переписи назвал бы, каким словом.
А еще тролли есть, кстати.
Крымских чтецов зовут на баттл «Есенин versus Маяковский». Любителей творчества русских классиков и умеющих читать произведения «До мурашек», это я цитирую сейчас.
До мурашек зовут по коже, между прочим. Не просто мурашек, которые
бегают. Зовут на поэтический баттл, который состоится 3 октября в Крымской библиотеке для молодежи в Симферополе. Гости мероприятия, это цитата организаторов баттла туристического портала Крыма, получат уникальную возможность реализовать свои креативные артистические способности, исполняя произведения русских классиков не только с учетом авторских смысловых акцентов, но и с помощью оригинальной сценической подачи.
Это очень важная новость, кстати.
Если это баттл, то это речь идет о рэпе, ведь правильно? Почему нигде здесь нету слова рэп? Это какое-то страшное запрещенное слово или что?
Возможно, оно не каноничное.
Оригинальная сценическая речь.
Да. Есть у нас еще одна новость, мне кажется, она очень важна. Это то, что отдыхающие в южнобережных санаториях молодеют. Это открытие вообще. Это открытие, которое мы делаем вместе сегодня с нашими слушателями и зрителями. А оказывается, дело в том, что если отдыхать в санатории, можно помолодеть. Так думал я, когда прочитал заголовок этой новости, но оказалось, к сожалению, нет. Сколько бы ты ни прожил в южнобережном крымском санатории, месяц, два или даже год, ты все равно не помолодеешь. Дело просто в том, что в южнобережных санаториях все больше и больше приезжают на отдых туда семей, родителей с детьми, да, и поэтому получается так, что в определенных санаториях вот доля тех пациентов или, да, отдыхающих, которым нет еще 18 лет, она доходит там до 30%. Вот поэтому так и получается, что средний возраст, что называется, все уменьшается, а постояльцы санаториев молодеют. Что, Елена Римовская, вы так задумались?
Да, ну я просто складываю эту новость с новостями о Севастополе как центре медицинского туризма и упоминаю... Вспоминаю, что здесь нам написали под YouTube-трансляцию, значит, один из очень таких оптимистически настроенных слушателей написал: «Крым обречен стать всероссийской здравницей». И непонятно, это ирония или это он серьезно,
слово
поэтому
обречен.
Я просто процитирую его.
Спасибо вам, дорогая Елена Римовская, спасибо всем, кто смотрел, слушал и терпел нас весь этот час. Это программа «Крымский вечер».
Не всем это далось легко,
да.
Судя по комментариям.
Кому-то легче даже это далось. Мы с вами обязательно встретимся в понедельник в программе «Крымский вечер» в 18:30. Всего вам доброго.